дымымщик, завтра человек-хлопушка.
Ребенок, рисующий на ИЗО, кажется, что тоже вполне себе креативная индустрия. Слово пацана имело поддержку института развития интернета.
Что было дальше, практически наберет сейчас миллиард.
Да, наш телевидение традиционно хоронит просто раз в полгода-год. Ты хоть миллиард рублей на рекламу потрать, но на вторую, на третью серию все скажут, подожди. Что мы согласны? Что мы смотрим?
На повестке дня премьера премьера. Ведь наш сегодняшний гость – заместитель генерального директора платформы «Премьер» Макар Кожухов. Выручка платформы в 2023 году выросла на рекордные 113%, а количество подписчиков достигло 4,8 миллиона пользователей. Имя Макара часто звучит не только из уст кинопроизводителей, но и в стенах Министерства культуры. При его продюсировании в свет вышли такие громкие проекты, как «Чикатило», «Убить Риту», «Красный 5» и многие другие.
Макар Михайлович, рад тебя видеть. Тысячу лет ты не приходил. Последний раз мы встречались на радиостанции, когда она еще существовала. А сейчас ты зам генерального директора «Премьер». Что за позиция такая? За что ты отвечаешь?
Привет. Рад видеть. Ну, кстати, вместо нее прекрасно в эфире радиостанция «Калина Красная».
Я удивился, когда прилетел обратно из Турции, где проводил некоторое время, и включил, и думаю, что-то...
А я, кстати, слушаю. Да? Он хороший бардовский.
Я вчера ехал, слушал вечером, поэтому иногда...
Вот недавно разбирались с детьми песню «Бридж Мула». Пытались все-таки понять, что это.
Может быть, английский, да, Bridge.
Да нет, это поселок где-то в Ташкенте. Я в онлайн-кинотеатре «Премьер» отвечаю за весь контент. И, по сути дела, все, что связано с контентом, когда включается онлайн-кинотеатр, то, как выглядит витрина онлайн-кинотеатра с точки зрения представленности контента, какой контент мы покупаем, какой контент мы производим, а производим мы очень много, и в 2023 году порядка 65 оригинальных проектов мы выпустили из того, что было произведено, и там запустили на следующий год еще 35, съемки зашло. А также за пиар, в большей части контентной, но и не только. Ну и, собственно говоря, если мы говорим про деятельность онлайн-кинотеатра, в общем, достаточно большой кусок, который находится в зоне моей ответственности.
Ну, а сейчас онлайн-кинотеатр, знаешь, вот иногда про российские онлайн-кинотеатры, иногда, чаще про российское кино говорят как примерно про российский футбол, о том, что вот российского кино, ну, качество российского кино очень низкое. Mm-hmm. Да? Вот то, что все пошли в собственное производство, как-то на качество на это повлияло или нет?
Достаточно большой вопрос, потому что действительно, действительно сейчас бум собственного производства. «Премьер» немножко в другой находится позиции, потому что мы, собственно, с собственного производства и стартовали 5 лет назад, когда вышел «Домашний арест», который, по большому счету, перевернул представление о российских сериалах. Все смотрели, все удивились, что, оказывается, мы можем делать качественный сериал, который клевый, обсуждаемый и так далее. Дальше было большое-большое количество проектов. И портфель «Премьера» – это там большие хиты, как «Эпидемия», как «Мир, дружба, жвачка», как «Звоните Ди Каприо», «Капельник», «Юзы» и многие-многие-многие-многие другие. Действительно, мы встречаем большой скепсис, собственно говоря, как и наши футболисты, или как люди, которые производят полнометражное кино, которое, кстати, мы тоже производим. Во многом это связано с тем, что, по большому счету, индустрия производства в какой-то момент находилась в состоянии таком неопределенности и относительно забытия, и сейчас, в общем, заново выстраивается благодаря большому количеству и онлайн-кинотеатров, которые занимаются собственным производством, и государственным финансированием в том числе. И кажется, что у нас получается менять вектор и менять отношение к этому. Конечно, нам не очень сильно помогает история с развивающимся пиратством последние 2 года, которая появилась на фоне каких-то макроэкономических и там геополитических, скажем так, особенностей последнего времени. Потому что казалось 2 года назад, что люди, в общем, привыкли платить и привыкли потреблять в легальном поле контент. Но дальше случилось то, что случилось, и, по большому счету, это нас отбросило на несколько лет назад. Сейчас же мы находимся опять в каком-то таком серединном пути. И здесь важно сказать, что действительно люди и, собственно, игроки, которые все бросились производить, все онлайн-кинотеатры, это привело рынок к перепроизводству, что за собой потянуло невероятную производственную инфляцию. То есть если раньше год к году стоимость производства росла примерно на 18-20%, то в 2023 году только за лето на 30-35% выросли все ставки во всех цехах.
Из-за чего?
Недостаток специалистов, огромное количество
проектов. Ну, то, что это столько людей уехало?
Во-первых, многие вернулись. И если мы говорим про технические профессии, технические цеха, в общем, они все здесь. Просто кратно выросло количество проектов. Мы снимали в Петербурге и были 63-м проектом, который в параллели в Санкт-Петербурге находился. И мы столкнулись с проблемой, мы не смогли найти человека-хлопутку, который бы вот, ну, да, хлопает. Это было невозможно. Мы в итоге нашли в Минске хлопушку, и хлопушка приехала из Минска в Санкт-Петербург. Соответственно, дальше мы по здравому смыслу и по логике развития Вселенной все ждем, когда количество начнет сильнее переходить в качество. Потому что и сейчас появляются проекты, которые выделяются на общем фоне, да, и там и у нас, и у коллег или конкурентов, как угодно назови, так или иначе появляются, ну, да, выдающиеся на общем фоне вещи. Ну, да, может быть, это не... Мы пока еще не до какого-то такого невероятно международного уровня, да, и это... Но у нас и объем рынка другой, мы сильно меньше. Соответственно, и бюджет, который мы можем потратить, сильно меньше. У нас, например, нет международной дистрибуции, а, следовательно, мы не можем при бюджетировании проекта, ну, то есть увеличивать бюджет за счет таких доходов. Но я определенно вижу, что начинает потихонечку количество в качество переходить. Но же, с другой стороны, количество больших проектов рождает спрос на кадры и на творческие профессии, и на так называемые креативные индустрии. Модное слово, которое стали недавно употреблять, и не до конца все понимают, что такое креативная индустрия. Зачастую, называя креативной индустрией, что угодно, что приносит, ну, вот, имеет отношение к творчеству. Я не знаю, вот, там, ребенок, рисующий на ИЗО, кажется, что тоже вполне себе креативная индустрия. Вот, так что... А это, соответственно, отражается в количестве людей, которые идут за тематическим профильным образованием, и желанием людей сделать лучше, круче, чем вот те ребята, которые недавно, там, вот пацаны о чем-то разговаривали, да, в одном сериале, вот, хочется сделать, ну, круче. И это заряжает молодежь, соответственно, через какой-то момент мы начнем перерастать в качество.
А что определяет качество картины? Зрительский рейтинг? Ведь зрительский рейтинг иногда низкобюджетным картинам, так сказать, позволяет развиваться, да? Вот что значит качественное кино? Почему? То есть про бюджет понятно, хорошая техника, хорошие актеры, хороший, да, персонал и так далее. Что определяет качество кино?
Ну, если мы говорим про кино, то это интерес...
А ты разделяешь кино и сериал, да?
Да, потому что разные метрики. То есть если фильм... Что такое вообще, ну, в принципе, контент, кино или сериалы? Он может нравиться или не нравиться большему или меньшему количеству в той или иной категории.
Это самая главная задача.
Абсолютно,
принципе,
да. Да, совершенно верно. То есть, соответственно, если выходит фильм в кинопрокат или в кино авторское, и оно выигрывает на фестивалях и получает профессиональную оценку, да, это показатель качества. Или выходит в кинопрокат, и сборы какие-то невероятные, да, или, как, например, было с «Чебурашкой», люди, когда там по 3 раза ходили в кино, по 4 раза, ну, то есть, очевидно, это о чем-то говорит, правда же? То есть, если оно нет, то люди не идут.
Ну, вот говорит ли это о качестве? Или говорит, конечно, ли это о рекламной кампании? Или говорит ли это о...
Нет, рекламная кампания приводит вот эту воронку привлечения в самом начале. Дальше, если у тебя нету сарафана, и люди не обсуждают, ты ходил с детьми? Ходи. О, сходи.
Да, да.
Сарафанное радио в контенте невероятно важное. И сколько бы ты денег...
Но еще тематика.
Yeah. Оно из другого рождает. Yeah. Соответственно, если мы говорим про сериалы, то есть разные метрики, на которые опираются, в общем, все. Это там процент досматриваемости от первой до второй, процент перехода от первого во вторую, в третью, да-да-да-да-да. Что люди, как долго они, куда они там проваливаются по сериям и насколько долго они живут. Кто-то, может, пересматривает или еще что-то. Поэтому здесь это, вот, вот это очень важно. И, ну, и точно так же есть фестивали, на которых...
Но это ты говоришь вот... про успех кино, да, в коммерческом смысле.
Нет, почему? Если фестиваль, это какое? Фестиваль тебе денег не даст. Это скорее признание в профессиональных кругах.
При этом на фестиваль достаточно высоко собирающие картины, они часто туда могут не попасть.
Нет, разные категории. Есть авторское, есть массовое кино, есть там и сериалами то же самое, есть совсем замудренные вещи, которые понятны очень узкой прослойке людей, а есть максимально широкие. Да, вот, например, в прошлом году третий сезон сериала «Мир, дружба, жвачка», там 19 миллионов просмотров. Это очень много. Там «Кафе Куба», который мы пускали совместно с телеканалом ТНТ, 16 миллионов просмотров. Ну, это становится народным, да. Понятное дело, что там «Кафе Куба», условно говоря, да, будучи, по сути дела, достаточно, ну, в общем, комедии качественной, вряд ли бы получила там гран-при какого-нибудь сериального даже фестиваля. Потому что фестиваль все равно это жюри, это профессиональное сообщество, это немножко про другое. Да? Хотя, вот, впрочем, фестиваль «Новый сезон», который мы делаем объединением всех онлайн-кинотеатров, там, наверное, нет жюри. Там люди приходят и голосуют просто. Вот, вот, вот.
Но для тебя победой и вот, самоцелью в профессиональном смысле было бы, наверное, и то, и другое, и коммерческий успех, и признание профессионального сообщества.
Ты знаешь, ну вот моя особенность, наверное, в коммерческом успехе, да, то есть признание... ведь признание может быть... признание твоего профессионализма как достижение тех или иных бизнес-целей. Потому что я все-таки, там, у меня нет творческого образования, оно у меня прекрасно экономическое, ровно такое же, как и у тебя.
Да.
Да.
Но ты все-таки насмотренность.
Ну, насмотренность, да. Но я, у меня нету, честно признаюсь, у меня нету какой-то вот... Я не расстраиваюсь, когда мы не выигрываем на фестивалях. Вообще. Ну, то есть, ну,
но радуешься, когда выигрываете.
Радуюсь, когда выигрываю. Но я гораздо больше радуюсь, когда люди обсуждают, когда мы видим приток аудитории, мы видим удержание аудитории, мы видим вот этот базз, который происходит вокруг. Вот это кайфовее, потому что, ну, в глобальном счете все, что делает онлайн-кинотеатр, например, а в частности онлайн-кинотеатр, коль скоро мы, в общем, я имею к нему непосредственное отношение, но мы делаем для аудитории, да, и чем больше людей смотрят то, что мы делаем, то, как мы делаем, вот это как бы драйвит и заряжает. И там появляются уже мысли про вторые сезоны, про третий сезон, про какие-то ответвления там и так далее. А может быть, книжку сделаем, а может быть, там аудио запись. Ну, в общем, появляется какая-то
история, уже.
История, да, вокруг этого. И вот это такое, то, что в русском слове звучит достаточно угловато в связи с особенностями языка называется наследие, а в английском гораздо более изящно legacy, вот это, наверное, прикольнее.
Слушай, а вот за последние несколько десятков лет почему сериалы заняли огромную долю, ну, как мне кажется, и как видно, на самом деле, среди обычного кино? Потому что, знаешь, вот с одной стороны, сегодня люди очень мало времени фокусируется на чем-то, знаешь, мы становимся как маленькие дети. Сейчас мы смотрим «Котиков», потом футбол, потом мы смотрим скандал с каким-нибудь селебрити или еще кем-то. Mm-hmm. И, казалось бы, все время нужно давать разный абсолютно контент. Почему? Это чисто удобство с точки зрения маркетинга и денег, да, то, что один раз подсадил на какой-то бренд, и человек задерживается там на месяц, или какие-то еще есть к этому?
Ну, для онлайн-кинотеатра это очень важно. То есть наша задача, чтобы люди продлевали подписку от месяца к месяцу. Поэтому кино здесь не очень поможет решить эту задачу. Человек пришел, посмотрел, ушел. И огромная когорта людей вот так поступает. Они приходят, уходят, приходят, уходят, приходят.
За
уходят.
Каким-то конкретным да. кино или сериалом.
Это, на самом деле, большая проблема, потому что даже там самые большие сериалы, выходящие в последнее время, приводили огромное количество людей. Но примерно... там 70-80%, потом эти люди уходят. И ты в пике получаешь приток, а потом получаешь невероятный отток, с которым надо бороться.
Но все равно база у тебя есть, ты можешь ее триггерить.
Но это дальше уже там, дальше чуть сложнее становится. Вот. Популярность, ну, развитие стримингов привела к популярности длинного, скажем так, новельного, угу. Да, ну, это же как книга.
Да.
Есть роман, а есть новеллы.
Да.
И если раньше, в общем, в электричках все покупали детективы, линейка из...
Александра Марининой.
Например, 20 томов, да, и весь год ее читали. То сейчас, это, сейчас эту нишу занимают сериалы. Это удобнее. Во-первых, они короче по формату, и у людей действительно не так много времени, да, то есть сериал, как правило, либо там 20-25 минут, либо там 40-45, ну, усредненно. В принципе, это утром на работу, вечером с работы, ты, в принципе, все посмотрел. Ну, и ты проживаешь дольше. Даже когда с хорошим фильмом, ты посмотрел фильм, а всегда же хочется, ну, вот, а дальше? А вот да. Как бы, вот почему? Ну, вот, да, он ее спас, и они обнимаются в конце. А дальше
куда они поехали?
А куда они поехали? Что там дальше было? А как это развивается там? А может быть, он стал героем, а может, они разошлись? И ты, ну, додумываешь. Это же... Есть огромное течение фанфиков, которые, вот, собственно, этим и занимаются, да, эти фанфики, вот, а что было там потом, да, там, Хатико выжил,
да.
И дальше они жили счастливо и долго. А с сериалами, да, это просто, на самом деле, развитие стримингов привело вот к, так, к такой модели, и телеканалов тоже, потому что важно же, чтобы человек в понедельник, он начинает смотреть сериал, и каждый день он вот знал, что надо включить эту кнопку и там смотреть.
Понятно, то есть чисто такая экономическая история.
Да, сколько абсолютно.
Сейчас, сколько сейчас игроков на рынке онлайн-кинотеатров? Ну, там основных, наверное, штуки три?
Ну, нет.
Или пять?
Пять, скорее.
А так существует, наверное, штучек 10, да?
Ну, плюс-минус, да, есть, смотря как.
И все пошли в производство собственного контента, да. И это нужно для того, чтобы друг от друга отличаться?
Ну, или ну во-первых, во-первых, дифференциация. Во-вторых, в общем, контентный рынок лицензионный, он примерно одинаковый для всех. То есть базово, если убрать собственное производство, все онлайн-кинотеатры, там, на 95% идентичны друг другу. Ну, у кого-то там есть какие-то...
Фишки.
Фишки, там, например, у коллег из там, Иви турецкого контента много, у нас там его мало. У кого-то там еще
у чего-то. У вас документально.
У нас документально, но собственного производства. Да. Вот, соответственно, дальше... почему ты должен стать им интересным? Соответственно, значит, ты начинаешь производить разные категории. Да, вот мы для себя выбрали, что мы там очень сильные в игровом сегменте, и вот с прошлого года систематизировались в документалках. 21 документальный проект, там каждые две недели у нас по понедельникам выходит. В этом году будет точно так же. Ну, во-первых, есть какой-то глобальный тренд на документалистику, и появилось огромное количество очень классных ребят, которые предлагают клевые темы, не просто портретник. Вот пришел, да, вот там Владимир Смеркис, вот он сидит и рассказывает. Мы, значит, тут вот подкаст записываем. А это все сделано клево. Например, мы сделали проект «Романовы. Последнее слово», где это докудрама. Докудрама – это когда есть документальная часть и игровая внутри. То есть, и это история про ход расследования об убийстве царской семьи, где у нас есть реконструкция актеров на допросах, и звучат они реальными голосами допрос, ну, вот, расстрельной команды с допросов. Это выглядит, ну, если честно, так пугающе даже немножко. И там мы улетели там, за миллион просмотров, что для документального проекта очень много. И мы видим, в общем, такой спрос, он как бы он увеличивается на документалистику. То есть это дифференциация, безусловно. И главным образом, что когда ты покупаешь фильм какой-то или сериал, ты очень сильно ограничен в том, что ты можешь с ним сделать. Тебе дают фильм, тебе дают там два, например, постера и там два трейлера. И привет. Ты не можешь нести туда изменения.
Здесь вы более свободны.
Здесь мы более свободны с точки зрения продвижения. В какой-то момент, может быть, дать его целиком бесплатно или не целиком бесплатно, или потом перепродать его на другие платформы для того, чтобы повысить знания, потому что ты, например, готовишь второй сезон. Или тебе нужно, ты перепродаешь его, и таким образом решаешь там вопрос в ROI, да, в экономическом смысле этого вообще существования, потому что мы все-таки бизнес, и у нас есть такие стандартные показатели, там, как там, выручка, как прибыль, как убытки, как все остальное.
Вот это очень хорошо, что ты затронул. Я спросил про количество платформ не просто так, и да. То, что каждая платформа производит своего контента. Но сколько единиц контента, я не знаю, сериалов, полнометражных фильмов производят все онлайн-кинотеатры в год? Ну, типа порядок. То есть
мне
сотни...
Сотни.
Сотни тайтлов.
Да.
И они стоят достаточно много
денег. Много, миллиарды.
Ты говоришь там, условно говоря, там о... для сериалов таких масштабных, там, о десятках миллионов просмотров, да?
Да.
На одной платформе, например, да? И я там, документалка, там, миллионы просмотров, это достаточно много.
Да.
Где здесь... Экономика? Да, то есть все ли это, что это получается? Венчурная штука, которая сейчас растит и потом когда-нибудь начнет зарабатывать. Кажется, что Netflix, наверное, у них все окей или нет? Кстати, тоже сравнивая с тем же самым Netflix, как идеалом онлайн-кинотеатра.
Ну да, принято считать его идеалом, но при этом надо понимать, что Netflix тратит колоссальные деньги на контент. После суммы в 15 миллиардов долларов в год несколько лет назад, я, если честно, прекратил это считать, потому что, ну, уже это, ну, хорошо, окей, да, ладно, да, ну...
У ребят есть деньги.
У ребят есть деньги, да. А, смотреть вообще корректно на общую экономику...
Они, извини, пожалуйста, они экономически позитивные или нет? То
есть они зарабатывают? Они вышли, да. Они публичные же, можно посмотреть. Но я в какой-то момент перестал за ними наблюдать, потому что, ну, зачем себя дразнить?
А как у нас тогда?
Ну, вообще надо смотреть на несколько показателей. Показатель номер один – есть общие экономические показатели бизнеса в целом, да, и выручки в целом конкретного онлайн-кинотеатра, который строится из там, B2C-шной выручки, которая приносит те продукты, которые есть в онлайн-кинотеатре, в частности, это подписная рекламная модель. Надо смотреть на B2B, который, по сути, является B2B2C, потому что это партнерство с телеком-операторами, это партнерство там, с теми, кто доставляет до клиентов в своих закрытых экосистемах, там, как правило, региональных. Рекламной интеграции и реализация прав. Она, конечно, тоже есть. И в этом...
После премьер ты имеешь?
Ну, да.
И для каналов телевизионных?
Или премьер. Для других платформ.
Окей.
Ну, или для... Или
это
для
нормальная театра. Практика, когда платформы да, между собой могут через какое-то время обмениваться.
Окнами, да, или параллельно, или... Ну, то есть это... Ну, не до, понятно, это абсолютно да, какой-то. Да. Тогда ты не онлайн-кинотеатр, а дистрибьютор, да. Производитель.
Да.
И вот в целом этот пирог, там есть, соответственно, OPEX-CAPEX, целый пирог этой выручки, он должен перекрывать то, что ты тратишь.
Ну, сейчас для... Окей, можно про вас, если это коммерческая тайна, не говорить, а в целом для вот топ-5 онлайн-кинотеатров этот пирог окупает ягоды и тесто или нет?
Очень сложно так посчитать и говорить, потому что...
Не, ну как, на самом деле очень просто, да? То есть вы тратите... Не вы, а они тратят, там, да, я не знаю, тратят. Миллион туриков в год,
да.
И получаете обратно в кассу либо 1 100 000, либо 800.
Ну, смотри, тех, кого все привычно называют лидером рынка онлайн-кинотеатр Кинопоиск, есть часть большой экосистемы Яндекс.Плюса. Да. Вот как там поделить это? Это невозможно. Более того, они не живут в таких категориях. Это измерение идет экосистемное.
Также, сейчас все части экосистемы.
Так же коллеги, ну, плюс-минус, так же, как коллеги там в ОКО и Сбер, да, Кион и МТС, Винк и Ростелеком, или отдельные. Мы как бы находимся в холдинге «Газпром Медиа Холдинга». Да, у нашего акционера есть программа «Газпром Бонус», которая в сам, ну, там, оно активно развивается, но все-таки там зарождается, скажем так, да. Очень активно. Поэтому разделить эти бюджеты сложно. Глобально это все для набора аудитории.
Общий холдинг.
Общий, да. С целью дальнейшей домонетизации, допродажи, увеличения лояльности и так далее, и так далее. Но это не отменяет операционные опексы и капексы, да, которые все равно есть.
Да. Кажется, что ты уходишь от ответа.
Нет, смотри.
Нет, хорошо, но вот вы, например,
Считается, что на нашем рынке один есть плюсовой игрок. И он независимый. И он самый первый. Я говорю сейчас про Иви. Ну, так считается. Я не знаю, мы не видели. Ну, то есть я не видел отчетность. Да. Я не акционер.
Да.
К счастью, наверное, к счастью.
Да.
Вот. Поэтому...
Остальные игроки пытаются дополнить свои экосистемы. Растут.
Растут, конечно, растут. Или есть, например, коллеги старта тоже говорят про, в общем, экономическую эффективность, но тут сложно считать, потому опять там другая внутренняя экосистема, потому что есть производитель-студия, дистрибьютор-студия, еще что-то. То есть там такая... И как-то раскладывается, как говорится, одному богу Роскомнадзору известно, знаешь. Это здесь мы не можем так сказать. Но глобально это, конечно, венчурная инвестиция. Угу. В общем, плюс-минус везде она такая. Ровно поэтому мы то слышим, что Disney Plus объединяется, то разъединяется, то Sony покупает Zee, то не покупает Zee, то Netflix тут что-то открыл, потом что-то тут подзакрыл. То есть это все-таки такой, в общем, бизнес, который... В отличие, например, от кинопроката, где ты выпустил фильм, люди пришли, заплатили, окупил, не окупил, да продал следующие права, там тот же, та же цифра, тот же телек, там еще что-то, через 5 лет у тебя права вернулись, ты 5 продал, в общем, плюс-минус понятно. Или с телевидением. Пункты рейтинга, доли, продажи рекламы, кейс у тебя положительный или отрицательный, плюс там повторы. Все-таки в диджитале немножко другое. Но тут еще есть проблема того, что в нашей индустрии, в общем, по сути дела, везде отсутствует, ну, то есть есть закон об едином измерителе, в который выступает медиаскоп, но нету договоренности между всеми игроками, а что же мы все-таки считаем, как бы, как мы считаем на любых уровнях, потому что каждый, например, на кинотеатр по-разному считает просмотры. Кто-то считает плеер-старт. Кто-то считает минуту.
Большие претензии ВКонтакте, например, где «Что было дальше» практически наберет сейчас миллиард просмотров, да, потому что каждый раз автоплеер, автостарт страничке они считают, а YouTube нет, например.
Вот, например, там кто-то считает там минуту уже как просмотр. Кто-то считает 20% или 20 минут.
Единого стандарта, в общем.
Стандарта нету, да, вообще.
То есть... А деньги примерно принято и понято?
А нету, серая зона.
Понятно. Ну, если так, условно говоря, пока впрямую там потратили, получили обратно именно с просмотров, пока еще дотягивается, растет, да. Но пока еще таких суперприбыльных маржинальных кэш-кау пока на рынке
нету,
либо кто-то заявляет, что есть, но это...
Это не точно. Но главное, что и, скорее всего, там, ближайший год-два вряд ли эти самые кэш-кау пойдут на эти заливные луга.
Хорошо. Но сейчас в российском кино активно, я не знаю, по крайней мере, то, что я вижу там в титрах и так далее, периодически поддерживает там в том числе государство. Это, да. Это львиная доля или зависит?
Становится все больше. Вот несколько лет невероятно активно софинансирует Институт развития интернета. Мы очень плотно работаем с коллегами. Они действительно поддерживают огромное количество проектов. У них очень большие бюджеты на поддержку. У них два конкурса. Конкурсы национальные и молодежные, причем это не только создание контента для там, сериального, это еще и там и документальное, там и благосфера, там и игры, там и кросс-медийные проекты, и они делают классные. Ну, самое громкое было вот слово «пацана» имело поддержку Института развития интернета. И, наверное, ну, без их участия финансового, ну, можно было сделать, но было сильно сложно, потому что бюджет был большой. И коллеги, ну, там, очень сильно инвестировали в этот проект. Понятное дело, что есть обязательства какие-то, и они выступают не просто как финансовый инструмент, они, в общем, сопродюсеры, поэтому те проекты...
Ну, сопродюсеры с нормальным уровнем...
Компетенций?
Да нет, ну, компетенции, ладно, я имею в виду, знаешь, как-то могут они сказать, нет, ребят, здесь вот там вырезаем...
Нет, ты знаешь, команда, которая там собралась, она, в общем, вся индустриальная, и это всегда диалог. У нас нет такого, вот мы много делаем, вот сейчас...
Фон зеленый сделаем или красный?
Ну, нормально, то есть мы сейчас вот готовим к выпуску проекта сериал, который называется «Красный 5», где тоже мы вместе совместно с Институтом развития интернета это делаем. И это диалог, творческий диалог. Если творчески это надо, окей. Творчески это не надо, все друг друга слышат. То есть это, еще раз повторюсь, это партнер, а не просто инвестор непрофильный. Знаешь, хуже нет в кино непрофильного инвестора. Это большая ловушка. Часто люди попадаются, когда...
Это и в обычном бизнесе, мне кажется, тоже.
Когда ну, да, но просто есть магия кино, понимаешь? Да. Тебе... Я очень много очень состоятельных людей, которые...
Хотели бы.
Хотят. Они к ним приходят и говорят, вот, у меня есть друг-продюсер, вот надо мы потратим там 100 миллионов рублей, а заработаем 500, а еще мы снимем вашу дочь, и, во все... и вас напишем спасибо. Тра-та-та. И я очень часто встречаюсь с таким.
Тоже встречается.
Постоянно, регулярно. Регулярно.
Это ловушка для кого? Для инвестора или для производителя? Или
да,
для
всех? В конечном счете для всех. В конечном счете для всех, потому что ну, инвесторы разные бывают.
Да.
А, деньги, как правило, никто свои не возвращает. Ну, может, возвращает, но достаточно редко. Потому что, как правило, к сожалению, к таким людям приходят далеко не самые профессиональные люди индустриальные.
Счастливо остается только дочка.
Ну, а, да, они на премьере соберутся, а потом начинаются вопросы.
А где деньги?
А где деньги? Причем начинаются они с картинки сразу. И иногда получается помогать кому-то, потому что люди приходят, говорят, что, что делать, вот у нас такая ситуация. Потому что, ё-моё, а много уже? Ну, два варианта. Либо забудь, либо давай упоримся, что-нибудь попробуем сделать с этим. Ну, либо традиционные методы первобытного строя.
Понятно. Ты упомянул сейчас, понятно, что тысячу раз все уже обсуждали, и уже такая переваренная тема, но все-таки, знаешь, в обычном бизнесе, мне кажется, конечно, удачи и случаю есть большое место, да? Там, я не знаю, правильного человека встретил, или в правильную фазу рынка вошел куда-то, если там про крипту или финансы говорить, да? Вот слово пацана – это большой процент удачи, так сказать, или
это,
нет?
Это колоссальная работа и невероятная инвестиция. Потому что была собрана огромная команда больших профессионалов, в общем, одних из лучших в стране во всем, да. Я сейчас не про тех, кто в кадре был, с ними вообще все понятно.
Там, ну, разница. Кстати, тоже, ну, тоже плохо, нет, повезло там все, как-то.
Там все, да, но там очень большой,
были, да?
Очень там большой режиссер, там лучший сценарист. И огромные инвестиции в продвижение, колоссальные, там, опять же, нет закрытой информации, только вот, да. Но это там сотни миллионов рублей, потраченные на промо. А дальше, как я сказал, да, если бы, это, как говорил, точнее, в, там, в начале, если бы там были бы проблемы в контенте, то ты хоть миллиард рублей на рекламу потрать, но на вторую, на третью серию все скажут, подожди, что мы смотрим? Согласен. Что мы смотрим? Зачем? А там же был рост просто по экспоненте наверх. И как раз рост то, что мы там по, ну, по открытым каким-то источникам, то, что ты можешь там мериться там, по запросам, по всему, в общем, то, что доступно всем. Это где-то там пик на третью, четвертую серию, вот оно поползло. То есть как раз когда машина промо раскочегарилась, дальше это все завирутилось в каких-то невероятных объемах во всех разрешенных и запрещенных социальных сетях.
Ты считаешь, что прежде всего работа?
Ну, да. Ну, но, и, опять же, я сказал про сценарий и инвестиции в промо. Это важно.
Ну,
потому что можно сделать обалденную работу, о которой никто не узнает. Или узнает малое количество людей. И если не продвигать, ну, извините.
Ну, у господина Крыжовникова много киноработ, да? И кажется, ну, относительно, да, плюс-минус. Не первая работа, по крайней мере, да? И, ну, наверное, по рейтингам, по ощущениям, по крайней мере, когда ты на это смотришь, кажется,
по базу?
Что это главная работа его жизни. Вот ты, будучи на месте, ну, сейчас, да. Я имею в виду по интересу аудитории,
ну, да.
По просматриваемости, да. Да, по коммерческому успеху, наверное, да. Да? Ну, я имею в виду вообще в целом, да, по метрикам.
Ну, это пока глав... да.
Да, пока да. Вот
пока данный... да, но я думаю, что Андрей Николаевич, он как бы все у него впереди.
Да, но ты был бы, как ты считаешь, вот ты был бы рад, если бы ты на месте режиссера был, и такое
я к нему,
стало бы
я,
главной мы, работой твоей жизни.
Я посмотрел две серии, когда на новом сезоне в сентябре на фестивале, я подошел к нему, мы знакомы, и сказал следующее. Я, это тот самый редкий случай, когда я, с одной стороны, грущу, что не имею отношения, с другой стороны, радуюсь, и что это невероятно талантливо, и на мой взгляд, это лучшее, что сделало российское сериалосмотрение вот в современном мире. Я ему это просто сказал. Я говорю, обычно такие вещи не говорю, но это мое ощущение.
Респект отдал.
Да, но это было абсолютно... Нам, ну, нечего друг другу доказывать или
Мы как бы независимы друг от друга максимально, не говоря о том, что он работает в национальной медиагруппе, а я вхожу в наш онлайн-кинотеатр в периметре «Газпром-медиахолдинга», прямые конкуренты, то это абсолютно личная история. Ровно точно так же, как сценарист Андрей Золотарев является моим хорошим другом. Мы с ним никогда не работали, у нас нет ни одного совместного проекта, но, в общем, Андрюхе я сказал то же самое. Ну, это, конечно, невероятный успех. Чтобы было совсем там развить успех или неуспех, у меня сейчас находится в съемке сериал, который называется «Послушано в Рыбинске», и там играет Рузиль, который Маратик.
Да.
И у нас останавливались съемки в Рыбинске, потому что прибегали фанатки, и съемочная площадка вставала просто. Я разговаривал с ним в конце прошлого года, и я говорю: слушайте, ну, два варианта. Либо сгореть, как рок-звезда, такой панк, да, вообще на руках носит, либо превратиться в суперзвезду и супер вообще актера, да, и то путь. И нету, ну, как бы нельзя, если кто-то скажет, так правильно, так неправильно, нет, потому что может быть так правильно, а может не так. Но, конечно, эффект самый большой. Хотя там было очень заметно «Звоните Ди Каприо» когда-то. Были большие киноработы. Но вот выстрелило. Ну,
интересная, в общем, история. Наверное, самая громкая там, ну, в конце года уж, ну, да, как минимум. Наверное, всего
23-го года. Даже я несколько раз слышал разговоры, что на всех премиях нужно просто выводить это в отдельную категорию.
Потому что будет некрасиво, и все будут забирать.
Да, так и будет, к сожалению, для всех остальных. Поэтому какой-то спецприз, и как бы спасибо.
Спасибо.
Ну, вот иначе какой смысл?
Хотел бы, знаешь, с тобой поговорить. Не все, ну, уверен, что не те, кто смотрит это видео, понимают, какой процесс производства. То есть есть в конце зритель, неважно, да, он в кинотеатре для сериала или для полнометражного кино. Есть там идея или сценарий фильма. Вот какой путь должна проделать картина для того, чтобы зритель ее увидел? Mm-hmm. Хотя бы очень крупными мазками.
Очень крупными мазками достаточно просто. Вот до момента, как вы смотрите, команда занимается этим проектом, ну, в среднем полтора года. Да? То есть вот вы видите уже ребеночка, которому полтора года. Сначала все это рождается из идеи. Просто из идеи.
Сценариста или автора книги?
Это может быть кто угодно.
Окей.
Кто угодно. Идею может придумать кто угодно. Написать идею может сценарист. Соответственно, эту идею можно там... Дальше этапно в сценарии она расписывается. Сначала мелко, крупнее.
То есть идея и сценарий – это первая остановка.
Да, первая остановка. Дальше на основании этого сценария считается бюджет. Чтобы понять вообще, сколько это все мы напридумывали, а стоит-то сколько будет. Количество объектов, подобъектов, актеров. Ну, то есть та-та-та-та-та-та-та.
Друзья, интерфейсы правят миром. На самом деле, удобство пользования приложением означает для вас то, что вы останетесь в нем надолго, и вам будет комфортно делать ваши торговые операции. Ну вот OKX, наверное, пользуется правом называться приложением по удобству номер один на крипторынке. Более того, если вы зарегистрируетесь прямо сейчас, вы можете участвовать в розыгрыше призов до 60 тысяч долларов, получить себе на счет в различных бонусах и подарках. Ссылочка на OKX будет в описании. И это действительно современный, мощный, удобный суперэп в мире крипты. Пользуйтесь на здоровье. Идея, сценарий,
подбор, смет на производство, параллельные такие процессы, подбор творческой команды, там режиссеры, это уже обрастаешь операторами, кастинг-директорами, актерами, то есть надо понимать, что съемочная группа где-то там обычно там, это 80-100 человек, которые работают над картиной. Правда,
ты имеешь что от человека-хлопушки
всех,
до,
да, вот
буфетчицы.
Вот все, да. Правда, вот сейчас на недавней премьере фильма «Мастер и Маргарита» сказали, что было под 1000 человек. Я не очень понимаю, как это возможно. Больше
грандиозные картины.
Ну, они долго снимали, может, кто-то уходил, кто-то приходил. Ну, в среднем 100 человек, да? Соответственно, дальше идет период подготовки к съемкам.
Это что значит?
Это выбор локаций.
Это отдельно вот эти локейшн менеджеры.
Да. Я пропустил этот этап там, подбором актеров, с пробами, там, вот с этим совсем, подбор художественного цеха. Это большая работа. В общем, подготовка. там готовится сценарий, и режиссерский сценарий, и актерские читки, и репетиции, и все. А усредненное занимает там, ну, в зависимости от сложности художественной постановки, там 3-6 месяцев примерно. Так, да? Потому что чем лучше ты проработаешь в подготовке, тем меньше ты будешь перерабатывать и делать ошибок на съемках. Потому что какие-то моменты ты отрабатываешь, и уже плюс-минус понятно. Дальше ты ходишь в съемки. Да? Они могут длиться в зависимости от въедливости режиссера и способности актеров разные. Кто-то снимает 3 минуты рабочего времени в день, кто-то 15. Это тут все по-разному. Ну, где-то там это занимает обычно там, условно, пол, ну, там, может быть, там 2, 3, 4, там, 5 бодрых месяцев.
Угу.
Дальше постпродакшн, монтаж, графика, звук и так далее. Вот, собственно, дальше уже все, подготовка к выходу.
Рекламная кампания, все, что
с этим. Ну, да, все, что связано с этим.
Вот во всем этом процессе, да, в длительном, получается, есть две основные фигуры. Заказчик, грубо говоря, либо это твой продюсер, либо...
Ну, продюсер. Да, онлайн-кинотеатр, здесь продюсер, поэтому продюсер.
И, собственно говоря, производитель, который отвечает... Продакшн, да?
Продакшн, да. Все верно. Те, кто несут ответственность.
Да, и вот эти две когорты, так сказать, людей, похожи они на голубой огонек на Первом канале, когда мы видим все те же и те же лица, и возможно ли в этот голубой огонек Клаве Коке когда-нибудь просочиться? Новый, молодой, классному, интересному, активному продакшену, и бывает ли так действительно?
Да, бывает так действительно, и... Кто-то вырастает из, в общем, креативные продюсеры, и кто-то появляются молодые сценаристы. Тут, конечно, все зависит от того, насколько ты готов рисковать с молодым, в общем, или дебютантом.
Ты как продюсер.
Да, я как заказчик, и потому что, ну...
Может быть, длительный творческий отпуск внезапный, да?
Внезапный творческий отпуск или... в общем, неспособность управления большой общностью людей. Ну, все-таки, возьму 100 человек, ты ими должен так или иначе, кто-то у них должен быть главный. Понятно, что есть там исполнительный продюсер, еще кто-то. Но, в общем, большой поток молодых ребят, которые только начинают свой путь в индустрии. Здесь есть ошибочное мнение, что вот есть 5 продюсеров, они между собой, вот они все там...
Поделили поляну,
и все, то, значит, не зайти. Это не так. Большое количество людей, как такая свежая кровь появляется, и, в общем, все так или иначе обращают на них внимание, и мы в том числе. Потому что у нас работает, в общем, холодная, условно, почта, куда прислать проект. Я не могу сказать, что как бы эффективно...
Конверсия там... очень большая?
Скорее нет, потому что люди придумали что-то, они что-то написали, да, а ты читаешь и понимаешь, что...
Ерунда
какая-то, ну, правда. И люди обижаются, творческие же все. Но, в общем, нет, такого засилия прям нету. Опять же, потому что спрос огромный, люди учатся, люди смотрят, люди что-то пробуют.
И предложение снимают. Огромное тоже.
Да, и сейчас, ну, больше 1000 проектов за год мы перерабатываем.
Ну, а как эту историю, так сказать, подогреть, сделать более горячим? Помимо того, что ты делаешь действительно гениальные какие-то классные вещи, продолжать творить постоянно, да, угу. Придумывать новые картины, да. Сериалы, и засылать и вам, и другим конкурентам, угу. Коллегам по цеху, так сказать. Что еще там, я не знаю, нетворкинг, пойти куда-то поработать, в какие-то команды.
Я считаю, что несколько вещей есть. Обязательно, ну, практический опыт – самый важный опыт. Ну, теоретическая база, я как бы сейчас про это просто молчу, да, практический опыт очень классно, хотя бы просто посидеть рядом, посмотреть, найти кого-то, кто там, с кем просто можно приклеиться и рыбкой-перепалкой потусоваться, да, ездить на фестивали или ходить на фестивали, если они в вашем городе, смотреть, что происходит, общаться с людьми, и смотреть. Может, хуже нету, чем быть там, то, что мы называем, вторидженус. Когда... Это... Ну, это оригиналс только уже было. Мы внутри называем вторидженус.
Это просто копия.
Ну, там... копия рознь, да, просто одно
есть
дело.
Копия, вот международная же распространенная история, что есть формат какой-то международный, там сериалы, да, или фильмы, да, у нас снимают
локализацию. Да, это не совсем
локализация.
Ну, это локализация, это другое немножко. Но снимать про уличные банды сейчас, ну, да, понимаешь, я говорю, ну, да, понимаешь, вот тему «На волне», и кто-то может сказать, а у нас там... Это было в Казани, а в Красноярске, вот, знаете, было вообще круче. Давайте теперь про Красноярск. Камон, ну, ребят, ну, только что же было. Те же самые, ну, как бы герои, может быть, другие, но проблемы те же самые. И, по сути дела, ты просто повторишь то, что уже недавно было. Это для нашего понимания вторичность. Или герой может быть вторичен. Или может так получиться, что ты что-то производишь, там, год, полтора, два, а тема, она себя изжила. И это такая ловушка, когда кажется, что вот сейчас вот что-то можно хайпануть, да, на чем-то, а ты должен задуматься, что через год, полтора-два, ты уже на этом не хайпаешь, будешь выглядеть странно максимально, да. И в это попадаются часто люди, когда привлекают, в общем, блогеров в актеры или в творческие единицы, потому что, ну, ты прекрасно знаешь, что срок выгорания блогерской популярности, он невероятно
стремителен.
Ты... Все, нет. Также и большое количество вот современных музыкантов. Все, где, что, кто это был вообще, что это было. Ну, все, из всех утюгов, а сейчас вообще ничего. А ты уже заплатил денег, поставил свой сериал, через два года выходишь такой, а у тебя там... Ла-ла-ла-ла, это все на тебя... Ты... А никому, никому это не интересно.
Вот. Слушай, ну а как обстоят дела с телеком? То есть понятно, что вы конкурируете все вообще, в принципе, сейчас, кто в диджитале что-то делает, mm-hmm. конкурирует за пользовательское время.
Да.
Пойдет он смотреть кино, или пойдет в спортивный зал, или будет играть в игру там и так далее. Как ситуация с телеком? То есть произошел уже такая цифровизация нашей аудитории, которая смотрит кино через телевизор, или все-таки регионы и взрослое поколение еще не до конца?
Вот. Ну, наше телевидение традиционно хоронит просто раз в полгода-год. Конечно же, нет. Но давай немножко разберемся, что такое, вот когда мы говорим телевидение.
Это да, же телесмотрение.
Это же способ доставки сигнала, предпрограммированный для тебя.
Да.
Потому что человеческий организм и человеческий мозг весьма ленив. Он в большинстве там любит включить, и за него все выбрали и показывают. Он смотрит. А вообще, в принципе, может пытаться пельмени сварить, вернуться, а что-то смотрит. Ну вот, да. И это происходит одной кнопкой. Все-таки, когда мы говорим про онлайн-кинотеатр, сейчас это как минимум три движения надо сделать. Включить, смарт-ТВ, выбрать, 4. Смотреть, если рекомендательная система хорошо работает. Плюс взрослому поколению действительно сложновато смарт-ТВ, да?
Код еще из СМС-ки ввести.
Код из СМС-ки ввести. Карточку мне списали. Ну, в общем, это сложноватая штуковина. Плюс надо, ну, все равно нельзя забывать про проникновение широкополосного интернета и качество, которое ты там вообще не зависало. Сам проблем зависла, не работает, все, вы плохи. Поэтому пока еще мы скорее комплементарны. Но, конечно, мы боремся за время пользователя. Смотрит он это в телевидении, либо он смотрит нас по телевизору. Это важно, потому что все равно все основное потребление онлайн-кинотеатра идет через большие экраны, через смарт-ТВ телеки. Их там...
Сколько процентов?
Большая часть, да. При этом надо понимать, что сейчас вот активно, куда там расти, то там несколько десятков миллионов устройств, в которые можно там проникать. А дальше вопрос там UX-а, чтобы это было максимально удобно, чтобы там мы могли своим родителям просто объяснить, как это сделать. Или бабушкам, или детям, и быть уверен, что ты в безопасной, а он у тебя в безопасной зоне, он не может перескочить у тебя на контент там 16-18+, и он не может там переключить не на тот канал случайно,
или уйти в какие-то другие дебри.
Но вы онлайн-кинотеатры активно вот с точки зрения телесмотрения идете. Я просто помню, началось все с кнопочек Netflix на пультах телевизоров, а потом уже и российские.
Сейчас кнопочки... активно мы, да, это все абсолютно со всеми производителями. Это очень важно. И это
бесплатные
отлично.
Месяцы для адопшена.
Ну, это да. Ну, а как? По-другому ты должен прорастать в этих вендоров. Это огромный пласт работы, который делается.
Но львиная доля киносмотрения, сериала смотрения пока еще телевизионная.
Мы не можем сравнивать просто охваты колоссальные. Просто
ну, оно, значит, там, ты понимаешь, что там технический охват, то есть, условно говоря, там доступ, а ты, на самом деле, варишь пельмени, там,
да,
что-то еще делаешь.
Да, но пока технически, да, там, де юре, это так.
А ты думаешь, сколько должно времени пройти, чтобы...
Слушай, я вообще...
Реклама-то давно уже по деньгам в диджитал перетекла?
Ну, да. А вот сейчас она куда перетекла? Ютуба нет.
Не-не, ну я имею в виду вообще вся...
А, ну в целом, ну, так или иначе, там, да. Ну, все равно телевизионный блок огромен.
Большой, да.
Большой.
Но...
Ну, диджитал качает, да, но все равно большой. Мне сложно.
То есть, мне кажется, однозначно, там, если так далеко посмотреть, там, через 20 лет уж точно...
Наверное, да. Вот когда, грубо, там, наше поколение пополнит эти ряды диванных телеэкспертов,
да.
Наверное, мы уже привыкли и понимаем, как этим пользоваться. Нам на самом деле проще. Грубо говоря... Или тут есть другая
мы
штука.
С тобой последнее, получается, поколение, наверное, которое... Не последнее, слава богу. Которое жило еще до интернета, в принципе, такого широкополосного, мощного и так далее. То есть мы помним еще с тобой, как не иметь доступа
к интернету. Ну, это то, о чем я говорил на твоем 65-летии.
Да.
Ну, то смотри, какая здесь есть уловка. У меня дома... ни один телевизор не подключен к телевизионной антенне. Я смотрю телевизионные каналы в онлайн-кинотеатре «Премьер».
Я в разных кинотеатрах
Неважно.
Смотрю.
Ну, да. Что я потребляю?
Ну, да, уже такое.
То есть это уже происходит. Это уже и там наши дети... Ну, у них нет...
Они уже digital native, у них
абсолютно точно. У них классическое вот, да. понимание кнопок на пульте, 1, или 2, 3, антенны. 4, 5, или там антенну потрясти, да, чтобы оно стояло там ровно. Да. Нет, они понимают, что это такое. Они включают онлайн-кинотеатр и смотрят канал. Поэтому я говорю, это скорее способ доставки.
Угу.
Собственно, как интернет.
Да, способ доставки контента.
Да.
Хорошо, а в... Про тренды, знаешь, хотелось бы поговорить. Mm-hmm. Есть мода на там, то или иное кино? То есть, условно говоря, ну, сейчас модно последние годы в России к классике российской такой возвращаться, ну, даже не российской, там, я не знаю, «Чебурашка» выстрелил, да, теперь вот «Бременские музыканты» сделали работу.
Вот-вот «Онегин» выйдет.
«Онегин», ну, да, то есть здесь и детская, получается, история, и, в принципе, классика. То есть это тренд или нет, да, или там комедии какие-то, или еще что-то. Ведь для вас, как для продюсеров, для тебя, как для продюсера там, многих картин, важно понимать, что будет востребовано. Как вот этим тренд-вотчингом заниматься, помимо того, что ты смотришь международные всякие фестивали, угу. на международном рынке присутствуют. Что будет модно, короче говоря, и как это определять?
Суперсложная задачка, потому что...
Ты же о ней думаешь, да?
Конечно, мы постоянно, вся команда об этом думает. Явного ответа нету, конечно же, да. Понятно, что есть какие-то крупные мазки трендов, как то, если мы говорим про российский рынок, про там, условно, там, ум, честь, совесть, там, да, там, и, в общем, героизм и мужество.
Патриотизм.
Ну, в том или ином виде да. патриотизм, да, но я скорее про человеческие качества.
Да.
И за такими героями так или иначе все равно всегда смотрят, да. Есть понятный тренд, который сложился, опять же, из-за всех обстоятельств в отсутствии детско-семейного контента, контента, который ты можешь посмотреть с семьей, потому что крупные... Там...
Это импортное замещение? Или...
Да, да, потому что крупные голливудские студии, которые прекратили сотрудничать с нашей территорией... Их там...
Дисней тоже ушел.
В да? том числе, да. Их на самом деле там порядка семи.
Угу.
Да. Тут большая ловушка была, когда все, не будет западного контента у вас.
Да.
Всего там, там 7-8 производителей сказали, что они не будут. Просто они достаточно крупные. Ну да, например, там студия Disney. Она давала большой объем семейного смотрения, колоссальный. А нет этого. А понятно, что с семьей собраться и посмотреть хочется, и иметь возможность что посмотреть. Поэтому такой вот тренд на семейное, он уже понятен, и он уже есть. Это не то, что Чебурашка всем нам открыл глаза. Ну нет, это скорее как бы первый и очень громкий, и очень клевый выстрел. Я искренне фанат и создатель. И
мне тоже очень понравилось.
Ну, обалденный, здоровски, прям абсолютно. Поэтому такой
тренд есть. Сумки Hermes уж поклят.
Ну да. Вот. Так что здесь как такового есть просто... Ну, мы стараемся идти либо по своей аудитории, да, понимая, что они любят. Там у нас они больше склонны к комедийному жанру и очень любят детективы, например, да. И качественные детективы, они там всегда пользуются там большим спросом, преимущественно у женщин. Там всегда женская аудитория превалирует, даже если про маньяка история. Mm. Но в какой-то момент всем казалось, что все бросились про маньяков делать. Да, но на самом деле все начали делать хорошие детективы, желательно основанные на исторических фактах, как мы в свое время делали Чикатило, или там делали, ребята делали Фишер, или еще что-то. Это же все как бы реальная история. Поэтому ты находишь реально кайфовые истории и запускаешь. Вот сейчас там у коллег...
Даже не обязательно масс-маркет известный. Или желательно известный.
Желательно, чтобы был бренд для продажи. Но глобально, в общем, если клевая история, ее можно так здорово развернуть и сделать. Например, сейчас вот коллеги с Кинопоиска летом выпустят... проект «Олимпиада», про как бы обратную сторону подготовки «Олимпиады 80». А тренд на 90-е, на 80-е, он уже достаточно давно идет. И, в общем, во многом там «Мир, дружба, жвачка», его как бы мы задали этим, да, там ребята из Good Story Media, наши партнеры, продюсеры, они как-то вот почувствовали на кончиках пальцев, и вот этот тренд создали. Дальше появилось множество других проектов, там, потом «Слово пацана», в общем, про ту же эпоху, да. То есть вот посмотреть про то, как было раньше, почему-то русскому человеку нравится всегда. Во многом, наверное, потому что, ну, достаточно неопределенный мир будущего. Но раньше мы ностальгируем уже не только по времени, но и по своему миру ощущению. Тогда. Почему там «Мир, дружба, жвачка» такой? Потому что, ну, это там первая влюбленность, это какие-то друзья, это какие-то... Вот,
мелодии любимые.
Мелодии любимые, когда вот, ты гуляешь по пыльной улице, ну, вот, жвачку купил, ну, вот, какие-то такие вещи, да? Это вот так вот сказать, что там через 2 года будет популярна вот эта конкретная тема, очень сложно. Мне кажется, что самое правильное – это быть честным просто в том, что ты делаешь. И твои герои должны быть честны, потому что та зрителю кайфово. Та зритель может подключиться. А если ты... Ну, я часто привожу этот пример. Если мы, например, показываем зрителям менеджера среднего звена, который едет на своей машине в свою квартиру и говорит, что у него какие-то проблемы, то люди на это могут смотреть и говорить: подожди, у тебя своя машина, у тебя зарплата. Со своей квартиры. У тебя какие финансовые проблемы? Я стесняюсь спросить тебя, мой дорогой товарищ. Да? Ну, то есть у тебя все есть. Поэтому если мы находим архетипы, к которым можно подключаться, то это вечный тренд.
Интересно. Говоря про честность, я перед тобой буду честен. Я периодически включаю пиратские ресурсы, на которых заметил одну интересную штуку. Об этом хотелось бы поговорить. Что некоторые картины появляются практически там, ну, если не день в день с премьерой на каком-нибудь онлайн-кинотеатре,
да.
Или даже голливудские какие-то истории очень быстро появляются.
Да.
А некоторые, например, ну, даже «Слово пацана»,
его
там,
нет.
Там не появилось.
Да.
Почему так происходит? В чем все-таки пираты договороспособны?
А пираты договороспособны.
Это их одна из, так сказать, источников их доходов, возможно? Или как это?
Ну,
что в целом происходит с пиратством?
Пиратство прогрессирует, развивается, в том числе потому, что у ребят, у пиратов есть доступ к контенту, которого нет в легальном поле. А им не писаны законы Российской Федерации, которые мы соблюдаем в части возрастных ограничений, мата там, и многих-многих других. То есть они условно чище по картинке, знаешь, там, Если он матерится, он матерится. Если он там делает какие-то непотребные вещи, ну...
Даже делает.
Делает непотребные вещи, да. Но то, что пираты договороспособны, да, большая работа ведется совместно там, с Роскомнадзором в рамках антипиратского меморандума и так далее, но, к сожалению, мы немножко откатываем сейчас назад, и придется эту дорогу проходить заново. Ну, мы ничего страшного, мы пройдем.
Ну, неужели, имея все ресурсы, имея все возможности, наши правоохранительные органы, Роскомнадзор mm-hmm. и площадки mm-hmm. не знают, кто стоит за какими-то популярными там всякими
знают.
Штуками? Лост-фильмами, кинопабами знают. И теми остальными.
Другой вопрос, что знают. Просто вот все те, кто стоят, и что у них стоит, не имеют отношения к Российской Федерации.
Okay,
просто... Другая юрисдикция. Ну, те же умные. Знаешь, какая страна центр международного пиратства? Международного. Индонезия.
Yeah.
Ну, вообще, как IT, yeah. достаточно сильный yeah. хаб. Yeah. Там огромное количество вот этих там серверов, CDN-ов и так далее.
Какие еще, кто еще портит жизнь онлайн-кинотеатрам, кроме пиратов? И, наверное, на ум приходят шерильщики аккаунтов, которые продают доступ.
Ну, которые, по сути дела, тоже пираты. Ну, вот они воруют, так или иначе. Да, как таковым, вот это ключевые. Но некоторые наши бывшие западные партнеры, которые, в общем, хотят нас там... добавляют, хотят удаляют, хотят отключают, хотят подключают.
Потому что вендоры международные, да?
Ну, какие-то там, какие-то, условно говоря, когда отключилось мобильные платежи, мы все потеряли сильно, да, вот там потом мы до сих пор испытываем некие сложности с платформой iOS, которые там пытаемся решить сейчас, по большому счету, там, ну, никто из нас, ни компании, не находились ни в каких там блокирующих санкциях для того, чтобы быть удаленными. Но проблема еще заключается в том, что нет диалога. Диалога вообще нет. Можно писать, звонить некуда, ты пишешь на общую почту, ну и все. Поэтому это, конечно, остановило технологическое развитие достаточно сильно. Но я думаю, что проблема еще и в том, что мы сейчас имеем... Мы только-только начали получать поколение людей, которые учились не на экономистов, как мы с тобой, и юристов, а на что-то еще. IT-инженеров, архитекторов, программистов, разработчиков смарт-ТВ-телевизоров, которых в стране вообще по пальцам пересчитать, и так далее, и так далее. То есть просто как таковой, ну, ты знаешь прекрасно, не было такой вот образовательной индустрии подготовки крутых IT-специалистов широкого профиля, да, или там узкого профиля, никакого. Ну, кто-то там на программиста научился когда-то, да, но очень часто люди останавливались в развитии или там, или уезжали, потому что были лучшие условия. Сейчас кажется, что достаточно большая есть объем поддержки IT-специалистов и в части, и там, я не знаю, и ипотека льготная, и там...
Защита
от разных инициатив и так далее. Сейчас появляются клевые ребята, которые там занимаются развитием продукта, что очень важно развитием и в развитии IT-части. Поэтому, ну и важно сказать, что, конечно, нам сильно всем мешает, в общем, достаточная инертность рынка. То есть мы кратно не растем. То есть нам очень тяжело объяснить людям, что вам надо платить всего лишь 299 рублей в месяц сейчас. И получать там тонну клевого контента, который стоит там сильно-сильно больше. Это, причем это было сложно сделать, даже когда мы стоили там 199 рублей в месяц. И я сейчас не говорю про регионы даже, допустим, да.
Действительно, и может быть дорого.
Это может быть, это нормально, да, то есть там, ну, точнее, это не нормально, но мы понимаем, что действительно там это может быть дорого. Но иногда в Москве люди, которые живут в Москве и на парковку в час тратят больше, чем на месяц. Бегают туда-сюда, отключая и перескакивая между аккаунтами. Еще иногда ругаешь, что я же... Почему у меня нет реального периода? Я говорю, старик, ну ты третий раз уже пришел за год. Ну какой это реальный период? Я хочу бесплатные там 14 дней. Почему у вас 4, а было 30 дней бесплатных? Что-то плохой сериал сняли. Ты такой говоришь, подождите, а как можно снять хороший сериал, если мы не получаем ни копейки?
Да, интересно. Но...
Это ментальность. Это ментальность.
Ну, вообще... одна из штук, почему мне эта история не нравится, ты знаешь, и которая нравится у пиратов, чему хотел бы научиться. Угу. Мы, кстати, с тобой в прошлый раз об этом говорили. Ты говорил, что это проблемно, и нет возможности так сделать.
Соединить все в одном?
Ну, чтобы у меня был один доступ, да, ко всему контенту. Потому что я не хочу... У меня... Ты себе не представишь, я вот люблю диджитал, люблю всякие приложения и все остальное, угу. тестирую, плюс у меня там какое-то количество детей, и для разного возраста разные там игрушки стоят, в том числе, да, там на телефоне какие-то развивающие штуки. Ну, еще 5 онлайн-кинотеатров, чтобы здесь посмотреть «Слово пацана», здесь посмотреть «Мир
дружбачка»,
здесь «Чикатило» там и так далее. Ну, наверное, как-то экономическую модель можно сделать. Но вот,
ну, пока мы не можем договориться. Но если мы не можем договориться, как считать просмотры,
да.
ты сейчас от нас спросишь, просто как бы...
Вот мы... Ну, а это обсуждалось?
Ну, конечно, это постоянно обсуждается.
Но... И приходили какие-то, наверное, идеи
конечно, с какими-то моделями? Но прежде чем дойти до классного электромобиля, надо хотя бы собрать свой первый самокат. Вот мы сейчас на уровне где-то там...
Между телегой и самокатом.
Между телегой и самокатом, да. То есть нам нужно как минимум договориться всем о некой единой общности. Потому что, конечно, при этом она не должна уничтожить кого-либо то ни было. Понятное дело, что приходят часто там экосистемы и говорят, давайте все, вы к нам. Мы вот сейчас, вот вам денег. Все, вы станете доступны нашим подписчикам.
Это, кстати, меня радует. Там, условно говоря, у одного оператора в связи есть такая штука, у одного банка есть такая штука, или у нескольких даже.
Да, у нескольких. В общем... Да, ну, то есть какие-то так, вот такие... Это уже же, понимаешь...
Уже лучше, согласен.
Мы каким-то образом выходим, но все равно у нас наши есть внутренние бизнес-задачи. И от того, что кто-то больше, кто-то меньше, не дает права кого-то просто уничтожить. Грохнув куда-то. Или это возможно сделать было бы, но при этом это же, согласитесь, должно быть прозрачно. То есть мы хотим понимать, сколько нас смотрят и кто нас смотрит в рамках этой некой мифической общности. Ну, логично же.
Согласен, конечно.
Мы не можем просто взять, отдать свой контент, отдать свою аудиторию, и вот радуйтесь, вам будет хорошо, а нам деньги. Не совсем, ну, это краткосрочная модель, не стратегическая. Поэтому прозрачности рынку не хватает невероятным образом. Хотя бы сейчас все прекратили нон-стоп каждую неделю выпускать релизы. Нас посмотрело 1 миллиард домохозяйств, 100-500 домохозяйств, 300 тысяч там, да, супер домохозяйств, 500 миллионов.
А чем сейчас платформы кичатся и...
Слушай, слава богу, ну, как-то говорят о результатах уикенда, но кажется, что все это начало так или иначе коррелироваться с годовыми отчетами, и с тем, в общем, плюс-минус хотя бы здесь о чем-то договорились. Но пока еще далековато. Мы полгода, например, пытались объяснить одному... измерителю, что у нас не было там 5 художественных фильмов в прошлом году, или что мы недоступны ВОКа, например. Говорит, ну как же, вот же сериал. Говорит, ну это один сериал, который ВОКа вышел. Знаешь, что премьер там доступен. А в отчетах все это было, это шло в аналитику, крупные СМИ об этом писали, и ты каждый раз думаешь, ты ё, Свет, да почему? Да остановитесь.
Да, это интересно. Знаешь, про маркетинг немножко затрагиваю, угу. подробнее. Вот что реально работает на то, чтобы люди смотрели кино? Для меня, ну, лично, по мне понятно, что нельзя так делать. Иногда, вот ты сейчас там, между эфиром сказал каких-то пару там, картин, которые ты рекомендуешь к просмотру, или друзья мне, которые говорят, либо я увидел у какого-то человека вкус, которому я доверяю в социальных сетях.
Да.
Вот для меня так работает, да? Угу. Ну, изредка, ну, бывает, вот я тебе рассказывал тоже какую-то такую дурацкую комедию, нашел, листая что-то, что реально работает. Потому что мне кажется, вот есть же там огромный институт кинокритиков, да, которые что-то делают. Мне кажется, их, ну, я не смотрю, например, как обычный потребитель. Там, моя супруга тоже, много друзей тоже не скажут, что там рекомендует Долин на этой неделе, условно. Многие не скажут, что там рекомендует какой-то из кинокритиков. Долина давайте вырежем. Многие не скажут, что какой-то кинокритик порекомендует в тот или иной период времени.
Все верно. Достаточно стандартная со своими особенностями история. Ну, необходимо создать знания о проекте. Здесь, в общем, большая часть лежит на пиаре, на тех же самых критиках, опинион-мейкерах, и так, премьерах, и там предпоказах, и так далее, и так далее, и так далее.
Это просто тусовка вашего нетворкинг-круга с шампанским, канапешками, ну, то есть...
Не, ну, дальше...
Хотя нет, ну, селебрити, наверное, да, которые как раз лидеры мнений, которые...
Конечно, это же все равно начинает раскручивать. Ну, начинается-то заранее, да, вот обычно первый шаг построения знания начинается на старте съемок, да. Вот старт съемок, разбивается тарелка на счастье, все, вот съемки зашло, там такие-то актеры, дальше потихонечку.
И
там...
эти 100 человек, которые участвуют в процессе, начинают что-то там подвыкладывать.
Подвыкладывать.
Караван истории.
Какие-то пресс-туры. Потихонечку. Дальше нужно создать базу вокруг выхода, да, потому что очень важен старт. Вот на старте широкая воронка, дальше у тебя там сарафанное радио начинает раскидывать просто мнение, и ты уже слышишь, говорили, классно, давай посмотрим.
А что это? То есть, ну, какие прям суперинструменты? Инфлюенсеры, да?
Ну, разных? Во-первых, классические охватные медиа, никто не отменял телевизионную, наружную и там всякие медийные истории в диджитале, радио, и это, конечно же, да, для того, чтобы построить знание. Дальше человек нужно найти это. Поэтому здесь уже включается там перформанс-маркетинг и куча других каналов, включая внутрипродуктовую коммуникацию, которая невероятно важная внутри онлайн-кинотеатра. Да? То есть нам нужно вернуть тебя, если ты смотрел что-то похожее, или сейчас находишься и что-то смотришь, тебе предложить, а вот, кстати, смотри, есть еще вот это, дорогой друг. Вот, и дальше, то есть, и дальше, по большому счету, вот есть сериал 8 серий к стандартной платформенной, то он идет обычно там 6-7 недель. Там, ну, у нас, потому что сначала выходит 2 серии, у нас всегда дальше там раз в неделю, как правило, там серия. А вот у тебя есть 8 недель.
2, потому что с первой не всегда можно примагнитить, да?
Ну, у нас мы используем это как воронку. Первая серия всегда бесплатная у нас, вторая в подписке. Ну, как подписка, ты реальный период оформляешь, в принципе, тоже бесплатно. Ну, ничего такого, как бы, это не кабальное, то есть тебе и тут бесплатно, и там вообще все бесплатно, уже приди досмотри. Соответственно, у тебя есть 2 месяца для того, чтобы, понятно, там под конец, под затыхание, хотя очень важна вторая волна людей, которые ждут, когда выйдут все серии сразу же. Все, дальше у тебя остается только перформанс, чтобы человек, когда набивал там смотреть такой сериал, он попал к тебе. Хотя тут надо сказать, что львиную долю забирают пираты при этом. Ну, к сожалению, с этим ничего не получается делать. И все. Потому что контент живет любой. Там 3 месяца. Он за 3 месяца его высматривает от 70 до 80-85% тотал всего там. Дальше это уже...
За весь
лайфсайкл. Дальше он уже как бы все, он уже в низах. Ну, бывают вспышки там на вторые сезоны или там еще что-то.
Ирония судьбы.
Сезоны, конечно, обязательно праздничные вещи. Там Иван Васильевич меняет профессию.
Один дома.
У пиратов сейчас, очевидно, да. Это, конечно, имеет сполохи такие. Но по большому счету тебе нужно создать знания и приземлить людей, которые... Если люди не знают о твоем проекте, то ты только там к концу выхода сериала они об этом узнают.
Ну, в плане как бы важных целей, то есть бренд awareness и да. Уже перформанс.
Да, и здесь, так как категория очень активна, конечно, стоимость привлечения и юнит-экономика, она порой очень не в красивых цифрах, потому что все еще немножечко там хитрят, и там по брендовым запросам премьер размещаются коллеги, всем привет на эту тему, да. Вот как есть, да.
Очень радуюсь, когда смотрю кино, и практически перед началом экшена, там, первой серии, или, наоборот, в конце появляются знакомые фамилии. Ну, то есть, да, есть твоя фамилия, есть фамилии других продюсеров, например, да, на других платформах. Это чисто номинальная история? Или, хотя я вот смотрел, я не знаю, можно об этом говорить, ну, наверное, можно, я смотрел «Чикатило» еще, там, фильм о фильме, ты там тоже в кадрах там появляешься.
Да, все
классно, вроде как на площадке бывал.
Бывал, да.
В чем роль продюсера, кроме того, что ты являешься там гензаказчиком, угу. Так
ну, да, назвать, да, да,
и да. Отвечаешь перед платформой за то, что ты хорошее кино закупаешь и производишь.
Да.
Там реально в производстве какая роль участия?
Ну, смотри, во-первых, все-таки у меня работает большая команда продюсеров, редакторов, креативных продюсеров там, и так далее.
Кстати, ни одного нет шоураннера. Сейчас модно иметь, надо такой какой-нибудь переименовал шоураннер. Значит, и... Но все равно там финальное принятие решения, да или нет, оно коллективное, но как бы у меня есть некая такая последняя точка. Я все равно читаю сценарии. Я участвую в, да, по сути дела, почти во всех процессах. Я по своей особенности достаточно много делегирую и доверяю команде, но так или иначе я погружен, ну, во все или почти во все процессы. Поэтому я не знаю, какие там...
То есть как ты? То есть ты
я смотрю сценарии, я могу актеров дать свои правки, я смотрю кастинги, говорю, что нравится, что не нравится, режиссерские
квалификации.
Вот до площадки редко доезжаю, потому что их проектов очень много, времени очень мало, снимаются не по всей стране, и это, ну, достаточно сложно сделать. Но я смотрю дейлизы, то есть вот в течение дня что-то сняли, прислали, я там смотрю.
Короткие, да.
Драфты серии вот, и так далее. Ну, то есть я, в общем, принимаю участие, на самом деле, во всех процессах, так или иначе.
Ты устал в целом от кино? Как ты, знаешь, давай так, не будем такой провокационный вопрос, то есть очевидно, что, наверное, там, этой деятельностью занимаешься сколько уже лет?
20 лет.
Как ты снимаешь стресс, кроме твоего известного вот этого
спорта, кудо
и вытирания.
Да. Да нет, ну как, я стараюсь всегда там выходные проводить время с семьей, это важно. Я стараюсь максимально не заниматься работой, если это, насколько это возможно. Я даже если приходит что-то читать, то я, скорее всего, просто отношусь к этому. Ну, я мало читаю книги сейчас, к сожалению, но я очень много читаю сценариев. А считается это? Как... Мне кажется, что тоже считается.
Ну, хотел бы, чтобы хорошие для тебя доходили
сценарии. Да, как правило, уже да. Ну, и мне кажется, что, ну, если там, как я люблю отдыхать, там, какой-то мой водный туризм, сплавы, вот это все... Ну, то чем меньше людей в круг в нашей профессии на отдыхе, тем лучше. Потому что на самом деле мы все немножечко социопаты и немножечко социофобы. Потому что мы всегда в окружении огромного количества людей много говорим, улыбаемся и фотографируемся. Поэтому нам очень хочется закрыться, посидеть, вкусно поесть, попить чая, а может и не чая. И иногда даже посмотреть что-нибудь. Но желательно не свое уже, потому что ты своего видел, да, вот как бы меня сейчас спрашивают, а ты что, на премьеры не останешься? Я говорю, я 8-й раз уже смотрел, но мне интересно, как всегда, когда мы делаем премьеры на больших экранах, всегда интересно посмотреть, как то, что ты смотрел там в версии монитора или там телевизора, как оно выглядит на огромном экране. Это всегда в этом
магия.
Магия кино возвращается, потому что ты там понимаешь, что это... О, класс.
Слушай, ну ты... Все-таки так или иначе человек, ну, отчасти династии, да, это у тебя семья и журналистов, медийщиков, рекламщиков и так далее. Ты бы чем-то другим мог заниматься?
Врачом.
Я помню, после института... врачи же тоже у тебя были.
Да.
То есть, ну, ты считаешь, что врачом бы прям...
Мне это интересно было бы.
Да?
Да.
Вот сейчас, знаешь, такое поколение, когда человек, понятно, что у нас, можно уже говорить, что у нас уже возраст не тот, но все равно люди наши... Опять-таки говорили об этом на моем 65-летии.
Да, да.
Что люди, знаешь, сейчас за свою жизнь меняют очень много профессий. Ну, особенно про молодежь, да. Сегодня ты СММщик, завтра ты человек-лопушка, потом ты скульптор, потом...
Я завидую таким людям.
Психолог, да, и так далее. Ты как бы веришь в то, что ты вообще будешь существовать вовне медиа? Не веришь?
Я не понимаю, что мне делать.
Слушай, ну хорошо, а рекомендацию детям вашим, если они говорят, слушай, нет, ну давай, слушай, пап, возьми там на площадку, или давай, может быть, есть какая-то вакансия там стажера.
Ну, почему нет? Ну, очень важно, человек же в какой-то момент должен сделать свой выбор и нести за него ответственность. И в любом случае это его выбор будет, его ответственность. Если человек будет счастлив, ради бога. Это не самая плохая индустрия. Да, может быть, это не там, она не самая какая-то невероятно маржинальная, или тут вот просто алмазы с неба сыпятся, а ты ничего не делаешь. Нет. Но это драйвово, это кайфово. Там 65 проектов, это, по сути дела, в прошлом году. Это 65 там, отдельных кейсов, совершенно разных. Тут тебе документальный фильм про социальную адаптацию детей мигрантов, тут тебе «Мир, дружба, жвачка», тут тебе история камчатского сноубординга, тут тебе, я не знаю, вот там, выходящий сейчас там «Красный 5» или невероятный сериал «Прелесть», который вот сейчас выходит на платформе. Это, как, это позволяет тебе все время находиться в новом мире. Плюс мне интересна еще и тема развития продукта, как цифрового продукта, поэтому я, к сожалению, для коллег из продукта много и часто ну, там, даю какие-то комментарии, советы. Иногда это, можно сказать, как наброзы, но просто мне... Ну, во-первых, я давно в онлайн-кинотеатрах тоже работаю. Мне интересно, как развивать, как создать такой продукт условно будущего, да. То есть есть там веб 3.0 какой-то, там 5.0, там, да, а хочется придумать продукт какой-то, вот...
То есть ты хотел бы такой, ну, в технологиях тебе тоже интересно.
Тоже интересно, да. Я даже грешным делом один раз попробовал посмотреть, может, где-нибудь поучиться, потом понял, что у меня нет времени и сил пока на это точно, но и лучше обучение, опыт нет.
Ну, я думаю, что да. Да, 100%. Слушай, знаешь, сейчас вот модная тема называть точкой Б, ну, точку, куда ты хочешь прийти, особенно среди предпринимателей всяких, да, где да. Вот точка Б, это там, я не знаю, X миллионов рублей, и там, я не знаю, 1000 человек на тебя работает, и у тебя красный Rolls-Royce с перламутровыми пуговицами.
Пока у них точка Б, то бутырка получается у всех этих...
К сожалению. Но если вот взять эту терминологию смешную, как бы, когда ты... Вот где бы ты хотел оказаться, чтобы сказать, что ты реализовался, что ты классный, что это там... Ну, не говорю, что сейчас, там, через какой-то промежуток времени. Что это свой продакшн, это свой онлайн-кинотеатр, это просто берег моря и внуки, так сказать, требующие коммуникации. Где точка Б твоя?
Ты знаешь... Да нет, свой онлайн-кинотеатр, спасибо большое. Да нет, наверное... То, вот какая-то точка, в которой хочется когда-то оказаться, это если... Наверное, клево было бы, если бы там наши дети бы обсуждали результат того, что делают их родители своими друзьями, им было бы кайфово от этого, да? Как сейчас там, не знаю, есть там какие-то супермодные кроссовки, да?
Да.
И вот то, что ты делаешь...
То
вот
есть быть таким Трэвисом Скоттом для своих...
Ну, что ли, да. И когда они...
Дети гордились.
Чтобы детям было, даже гордились или, может быть, им просто кайфовали от того, что, а смотрите, какую... Вот, это ж классно, что он делает или они там делают. Вот, наверное, такая общая... У меня нет какой-то конкретики, да, но вот в общем мироощущении... Не потому, что он классный, потому что он хорошие подарки дарит или вообще там это самое, покупает газировку.
Зоопарк берет два раза.
Нет. Хочется, чтобы вот были вот такие разговоры, что типа, да, классно. И все, да, классно. Вот такое, наверное, вот к этому прийти кайфово.
Ну, я тебе этого желаю.
Спасибо.
Спасибо, что пришел.
Спасибо. Зовите.
Друзья, если выпуск показался интересным, вы знаете, что делать. Лайк, комментарий внизу и подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем счастливо, всем пока.